Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать послание к евреям. Сегодня мы будем изучать 12 главу. И, как обычно, кратко вспомним, что в 11 главе автор излагал историю веры верующих как историю мученичества, как историю страданий, в которых страданиях не всегда люди получали утешение, но веровали, что их ждет утешение. И автор сказал нам, что в этом есть часть Божьего замысла, чтобы мы и они были одно, чтобы наши страдания объединились с их страданиями, и чтобы именно через нас, чтобы через наш небесный призыв они получили воздаяние, они получили ожидаемое. Так автор привел многочисленных свидетелей, начиная от неба и земли, Авеля, Авраама, Сары, Гидона, Ифтаха, Давида, Шимшона и многих других, чьи даже имена он не называет, потому что история знает бесчисленное число праведников. И на основании вот этого приведенного длинного списка автор говорит в первом стихе 12 главы: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», то есть окружающих нас тучу свидетелей, «будучи погружены в тучу свидетелей», то есть мы как бы идем в тучу свидетелей, «свергнем себя всякое бремя и всякий обволакивающий нас грех». Автор противопоставляет в этом стихе тучу свидетелей, которые могут быть вокруг нас. Мы можем быть в сонме свидетелей, или мы можем быть в грехе, который нас легко обступает, легко обволакивает, легко затаскивает. И мы можем противостоять ему через стойкость. И автор заканчивает первый стих не совсем так, как переведено в тексте, и это вынуждает читателя упускать часть мысли автора. Автор говорит: давайте будем бежать предстоящее состязание, конец первого стиха, оглядываясь на начинателя и совершителя, начинателя и завершителя Иешуа, начинателя и завершителя нашей веры, на начало и конец нашей веры, который вместо того, чтобы предстоящего радости, выдержал крест, позор, презревший и пренебрег, и как бы пренебрегший прославлением, презревший позор, презревший позор, можно понять, как игнорируя позор, считая позор, считая претерпение позора ничем по сравнению со славой, воссел одесную престола Божия. Автор приглашает нас, автор говорит нам о том, что мы бежим, мы участвуем в состязании. Павел много говорит об участии в состязании, и здесь тоже речь идет об участии в состязании, о беге на ристалище. Дело в том, что, опять-таки, для жителей Римской империи состязания, всевозможные спортивные состязания, это очень актуально, это очень живо трепещет, очень всем знакомо. И автор говорит: давайте бежать, глядя на того, кто есть начало и конец нашей веры, кто предпочел претерпеть позор, кто не гнушался претерпеть позор ради славы, кто не счел позор слишком большой платой за славу, за обетование, и воссел одесную престола Божьего. И это нам дает импульс, это нам дает побуждение тоже двигаться к славе, глядя на Иешуа. Ведь автор говорит о подражании верующим, о подражании тем, кто совершал подвиг веры, и теперь он подходит к тому, кто совершил наибольший подвиг веры, то есть к Машеху. И он говорит: подобно Машеху, глядя на Машеха, давайте бежать на состязании, и если мы претерпеваем какое-то гонение, давайте пренебрегать им, считать его ничтожным по сравнению с той славой, которая нас ожидает. Это мысль автора в первых двух стихах. И дальше автор говорит: сравните с собой, претерпевшего такое над собой поругание, примерьте на себя, примершего такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Слово «ослабеть» здесь может означать истечь, излиться, растечься, иссякнуть душами. Чтобы у нас хватило дыхания, если все-таки говорить языками состязания, добежать до конца на этом соревновании. И дальше автор продолжает спортивную тему, но уже борьбы, и говорит: вы еще не до крови противоборствовали. Известно, что многие бои совершались до крови, до первой пролития крови, не до смерти, а до крови. Автор говорит: и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Забыли утешение, которое предлагается вам, сынам, где? В книге «Притч» прилагается. Книга «Притч» содержит много наставлений. Книга «Притч», она называется «Книга «Притч», но она не только книга «Притч» в известном нам значении. Она книга моральных наставлений. Слово «машаль» на иврите обозначает управление, повеление. Отсюда слово «мимшала» – власть. Например, нынешний глава правительства Бениамин Нетаньяху занимает должность, которая называется «рош ха-мимшала» – глава правительства. «Машаль» – не столько притча, сколько наставление, водительство, которое передается от старшего к младшему. Это коротко о притчах, и потому книга называется «Притчи». И, собственно, автор цитирует третью главу притч, 11-12 стихи. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо кого Бог любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Интересно, что много раз приходилось слышать эту цитату как цитату из послания к евреям. Нет, это не цитата из послания к евреям, это цитата из притч, которую цитирует послание к евреям. А о чем нам говорит, что его часто так неправильно цитируют? О том, что цитирующие плохо знакомы с текстом Танаха, с этой прекрасной великой литературой, с этой частью Откровения Божьего. А автор в 5 стихе говорит о том, что это утешение, которое нам, верующим, нужно помнить. То есть он напрямую говорит, что нужно знать и помнить Танах. И дальше он развивает мысль, высказанную в книге «Притч», и говорит: если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. То есть то, что вы терпите наказание, это значит, что вы сыны. Это обратное разворот того же логического пассажа, ибо если какой сын, которого вы не наказывали, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То есть наказание в нашей жизни – это признак нашего сыновства. И наоборот, незаконные дети, бастарды, они не наказываются. Почему они не наказываются? И о чем вообще идет речь? Для общества того времени характерно, что люди держали много рабов. Мы знаем, что и церкви держали рабов. Мы знаем из древних римских свидетельств, что были рабы, которые принадлежали не прихожанам церкви, а именно церковь держала рабов. До нас дошло несколько документов, когда церковь заказывает услугу, была городская услуга. Вот есть, например, мы можем заказать прачечную или прозвать дома сантехника, электрика, а в Древнем Риме, по всему Древнему Риму, была возможность заказать наказальщиков, порщиков для своих рабов. И была традиция, по которой именно бастарды, то есть те дети, которые рождены от связи с рабами, незаконнорожденные дети, они не наказывались. К ним было смягченное отношение, с одной стороны, в силу того, что хозяин чувствовал, что это их кровь, с другой стороны, они рабы, и воспитывать их особо незачем. Поэтому автор говорит, если вы не получаете наказание, то значит вы и незаконнорожденные дети. И дальше в 9 стихе автор говорит, продолжает развивать эту мысль, «Притом, если, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли больше должны покориться отцу духов, то есть отцу духов, не в смысле духов в каком-то плохом смысле этого слова, а того, кто повелевает ангелами, и того, кто отец всем тем верующим, всему тому сонму верующих, среди которых мы пребываем». И дальше автор продолжает сравнение с родителями земными родителя небесного и говорит, «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в его святости». То есть родители нас воспитывали, били, пороли, ругали, ну, мне повезло, меня меньше, для того, чтобы мы были им послушны, для того, чтобы мы были им удобны, или для того, чтобы мы, по их пониманию, преуспевали в нашей жизни, в жизни мирской, для немногих дней. А Господь исправляет нас для того, чтобы мы могли войти в вечность. И об этом автор говорит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляется мирный плод праведности». Пока нас наказывают, пока мы переживаем какую-то беду, это понятно, что нам это не нравится, и мы возмущаемся, но позже мы получаем наслаждение, потому что получаем плод праведности. Что значит мы получаем плод праведности? Мы становимся праведнее через это, и значит, еще больше приближаемся ко Всевышнему. В 12 стихе автор цитирует Исаию, 35 главу, «Укрепите опустившиеся руки и ослабшиеся колено». Вы-таки обратите внимание на то, что на вообще систему цитирования Танаха в послании автор обращается к верующим, как к знающим Танах, как знающим Писание. Для него знание Танаха у читателей, у слушателей само собой разумеющееся, и это не свойственно верующим сегодня. Хотя сам автор и провозглашает Новый Завет как более важный, Новый Завет как более совершенный, да, и аминь однозначно, но тем не менее автор исходит, принимает как само разумеющееся, как само собой разумеющееся, что его читатели знакомы с Писанием. И дальше автор говорит, ходите прямо стезями вашими, это притча, опять-таки книга притч, 4 глава, 26 стих, чтобы наши недостатки не усиливались, а наоборот компенсировались, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Чтобы там, где у нас есть дверь соблазну, мы могли ходить путями прямыми, взирая на Машеха, и наши соблазны исправлять, а не потакать им. Исправлять, преодолевать наши недостатки, а не идти во след им. И дальше в 14 стихе автор говорит об определенных нормах поведения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Автор делает аллюзию, возможно, на Евангелие от Иоанна о том, что тот, кто видит нас, тот видит Отца. Через наш мир с творениями, через нашу святость, через ту святость, которую мы пытаемся иметь, мы показываем другим Господа и сами видим Господа благодаря тому, что мы достигаем праведности и мира. И с одной стороны мы не покажем, не явим Господа другим, а с другой стороны мы можем оказаться и в такой ситуации, что мы не увидим Его лица, то есть мы не придем на Его пир, куда мы призваны. И автор дальше говорит о необходимости поддержания чистоты, духовной чистоты в общине, и говорит так, Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы ним не осквернились многие. Естественно, время испытаний для церкви, и очень много учений разных, и некоторые учения извращают праведность. Есть николаиты, которые учат об умножении греха, есть еще разные учения. Есть просто человек злой, распутный, который будет испытывать, пытаться соблазнить членов собрания, пользуясь их какими-то слабостями, их предрасположенностями. И дальше в 16 стихе автор приводит пример блудника и нечестивца, который бы, как Эсав, заодно с ней отказался от своего первородства. Эсав, по мнению автора, он не только отказался от своего первородства, он еще приводится как пример блудника и нечестивца. Почему так? Потому что, опять-таки, автор рассчитывает на то, что его читатели знакомы с еврейскими источниками, а еврейские источники, в частности, даже Таргум Йонатана, говорит о том, что Эсав в этот день, когда он вернулся с охоты, он был уставшим, потому что он совершил 5 разных поступков, в том числе он соблазнил обрученную девицу, убил человека и так далее. Тут автор принимает традицию Таргумов, говорит о том, что Эсав совершил идолопоклонство, пролил кровь, вошел к обрученной девице, отрекся от Всевышнего, и автор приписывает Эсаву то, что приписывает ему традиция. Мы несколько раз видим в Новом Завете отсылки к традиции, мы видим, что новозаветные авторы к традиции относились серьезно и, по крайней мере, многие вещи из нее принимали как само собой разумеющиеся. И дальше автор объясняет про Исава и говорит, ибо вы знаете, что после того, он, желая исследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей, хотя и просил о том со слезами. Эсав за все свои преступления, по всем своим проступкам, как говорит традиция, сделал тшуву или раскаялся. Он действительно раскаялся во всех своих грехах, и Эсав – это не совсем уже отрицательная фигура в Торе, но даже раскаявшись, он не смог изменить то, что его благословение осталось у Якова, его первородство осталось проданным. То есть существуют какие-то ситуации, когда даже если мы раскаемся, мы что-то упустили, и мы в такой ситуации можем оказаться, не дай Бог, о чем автор нас предупреждает. И более того, он предупреждает о том, что люди могут, какие-то люди, которые прорастили в себе горький корень, могут столкнуть нас в такую ситуацию, привести нас к такой ситуации. И дальше автор снова говорит, снова сравнивает заключение завета Моисеева от Моше и заключение завета Иешуа. И говорит: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним больше не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями». Это 19 глава книги Шемот или Исхода, описание, собственно, дарования Торы, когда народу было реально страшно прикоснуться к горе, когда было очень много устрашающих эффектов. И мы говорили уже о том, что в этом есть определенное принуждение в этой ситуации. И автор говорит, что это было настолько страшно, что мы видим, что, вспоминая об этом в книге «Дворим», В 9 главе Моше говорит: «Я сам был испуган, я сам трепетал». Это воспоминание, автор напоминает о том, как происходило Синайское откровение, и он говорит, что нет, мы приступили даже не к этому, а к чему-то большему. Если вот эти образы, которые он перечислил, они страшны, то давайте теперь посмотрим на те образы, которые он будет описывать. Но мы приступили к горе Сиону. Синай – это место в пустыне. Можно сказать, Синай – это ворота из Египта в страну Израиля, а Сион, по мнению автора, это ворота на небеса, там находится святая святых, и там действительно священник, первосвященник предстоит перед Всевышним, там он входит, и там есть прямая линия с небесами, прямая связь. Вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живого, к тому самому граду, о котором мечтал Авраам, который и цель всей истории, в том числе и Синайского откровения, и к небесному Иерусалиму. Небесный Иерусалим, тоже известный образ, это тот город, отражением которого является земной Иерусалим, причем под Иерусалимом подразумевается не столько Иерусалим, улица Яфа, Кинг-Джордж или Агриппас, не Иерусалим в понимании города, а Иерусалим в понимании храма. Сегодня есть большой, красивый город Иерусалим, полный всевозможных построек, хороших и разных, очень много людей живет в Иерусалиме. И тем не менее, даже жители Иерусалима каждый Песах заканчивают пасхальную трапезу словами: «В будущем году в отстроенном Иерусалиме». Иерусалим не считается отстроенным, пока в нем не будет стоять скиния. В небесном граде скиния стоит, и насколько важна, если Иерусалим считается центром земли, место, где священник предстоит за весь мир, насколько больше то, к чему мы приступили, к небесному граду, мы приступили и к Сиону земному, и к граду небесному, по мнению автора послания, то есть мы приступили к лестнице в небо, к прямой связи в небо. И мы приступили к торжественному собору и собранию общины первенцев, имена которых записаны на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, о духах мы говорили, достигших совершенства. Мы приступили, вошли в общество, мы находимся в облаке всех тех праведников, которых перечислял автор в последней главе, в 11 главе, которые и Авраам, и Ифтах, и другие, и Давид, и Шимшон, и в этом огромном сообществе мы находимся. Мы находимся не в самом начале истории, не в самом начале пути, не в сообществе новоначальных, а призваны в сообщество совершенных. И больше того, мы призваны к посреднику Нового Завета и к крови крапления, говорящей лучше, чем кровь Авеля. Если кровь Авеля, если жертва Авеля нас учила жертвоприношению, то более того, кровь Машеха нас учит. В 25 стихе: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего на небесах». Мы должны идти наше поприще, бежать наше состязание, не отрываясь от него глаз, потому что даже те, кто выпал из плана Божьего и замысла Божьего на ранних этапах, получали наказание, тем более мы, предстоящие перед царем, имеющие все вот это перечисленное благо, всю вот эту перечисленную благодать, конечно же, мы обрушим на себя гнев Божий, если мы откажемся от этого. И мы видим, что автор приводит дальше слова из пророка Хагая, 2 глава, и 6 стих, и 21 стих автор соединяет и говорит, которого глаз говорит, Теперь же еще раз поколеблю землю, и который говорит, я поколебал землю. То есть Бог говорит о том, что земля будет снова поколебима, об этом автор говорит в 27 стихе, слова «еще раз» означают изменение колебаемого как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Это аллюзия на то, что автор уже говорил раньше о том, что тернии выжигают. Если мы дадим прорасти в нас корню, который забивает в нас духовное, то мы вынуждены будем пройти через огонь, получить такое наказание. И автор говорит в 28 стихе, и так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Господу с благословением, с благоговением и страхом, ибо потому что Бог наш – это истребляющий огонь. Потому что Бог наш может дать нам откровение не только в виде огня, который был на горе Синай, и которым Бог сказал снова по традиции, что я на вас обрушу эту гору, Бог может снова поколебать землю и открыться нам как огонь истребляющий на тех, кто прорастил у себя горький корень, о котором автор предупреждает раньше. Такова, собственно, предпоследняя 12 глава. Тяжелым предупреждением она заканчивается. Страшно впасть в руки Бога живого. Всевышний, сидящий на небесах, царствующий над всем, тот, который видит все, и тот, волею которого все созидается, да благословит он всех тех, кто ищет его слово, даст нам стоять в этом слове, даст нас быть хорошим, приносящим добрые плоды, полем для него, чтобы в нас не было горького корня, и чтобы мы не были поколеблены, и чтобы мы не были наказаны огнем. Даст он нам с радостью, с миром принимать наказание его, помнить, что когда мы видим наказание в своей жизни, это значит, что мы дети его. Всевышний благословит всех тех, кто ищет его волю, соблюдает его заповеди, всех тех, кто приступил к небесному граду Иерусалима, благословит всех мы во всем, всех слушающих вас самих и семьи ваши, детей ваших, восставит свое присутствие Шехину в семьях ваших, разрешит все споры ваши, все размолвки ваши, примирит вас и утешит вас, и даст вам мир. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.